Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Чеслав Милош у Папы Римского. Награда Владимиру Войновичу. Виктор Некрасов. Рецензия на новую книгу. Подготовил и ведет передачу Владимир Матусевич. Эфир 13 января 81 года.
Свобода. Культура и политика. У микрофона Владимир Матусевич. 13 января. Тысячи людей собрались в римском аэропорту. Лидеры коммунистического, социалистического и христианско-демократического профсоюзов Италии. Представители духовенства, сотни журналистов. Встречали не политика, не посла и не кинозвезду. Встречали простого рабочего. Встречали необыкновенного польского рабочего, который бросил вызов могущественному режиму и победил. Который в сущности творит историю своей страны. И, конечно же, правы телеграфные агентства, отрапортовавшие о начале исторического визита. Воистину, исторические изменения и перспективы видятся в этой первой поездке за рубеж Леха Валенсы, который из аэропорта сразу же попал на личную аудиенцию к Папе Римскому Иоанну Павлу II, ранее польскому кардиналу Карлу Войтыле. 12 января американская газета International Herald Tribune поместила очерк Леопольда Унгера под названием «Поэт, Папа Римский и польская мистерия». Основную его часть составляет запись беседы с лауреатом Нобелевской премии 80-го года по литературе Чеславом Милошем. А начинается статья так. Когда несколько дней назад Чеслав Милош и Карл Войтыла говорили о Лехе Валенсе в Ватикане, был то один из самых поразительных экстрактов современной истории. За 2 года Польша, зажатая в тисках тоталитарной системы, дала миру первого на протяжении 5 столетий папу римского не итальянца, первого поэта в изгнании, ставшего лауреатом Нобелевской премии, и первого в послевоенную пору Бога вдохновленного лидера, под чьим водительством увенчалась победой первая бескровная конфронтация с коммунистической системой. И дальше автор очерка приводит следующий ответ лауреата Нобелевской премии на вопросы журналистов, окруживших его по завершении аудиенции в Ватикане. «Я не могу сказать что-либо о содержании моей беседы с Папой Римским, за исключением того, что она имела место, что мы говорили по-польски и что мы говорили о третьем, о Лехе Валенсе». И еще спрашивали журналисты Чеслава Милоша о происходящем ныне в Польше, о причинах, истоках. Он ответил: «Объяснение в истории Польши с ее тысячелетним бунтарским опытом, в истории страны, существующей между немцами и русскими, между протестантами и православными. Здесь нет никакой мистики. Речь просто-напросто о категорическом отрицании, отторжении прививок чужеродного. Поляки ничего не забыли, и поэтому они разрушили стену, которую воздвигнули вокруг них властители в намерении изолировать их от мира и от собственного прошлого. Тайна Польши в памяти поляков, в преемственности их истории, веры, культуры, и языка. Чеслав Милош обрек себя на изгнание, на эмигрантскую участь, порвав в 51 году со сталинистским режимом в Варшаве. Объясняя свое решение, он писал тогда: «Нельзя лгать. Социальная система, основанная на лжи, ничего, кроме горя, людям принести не может. Первейшая обязанность поэта — говорить правду». За год до этого он создал стихотворение, в котором такие строки: «Ты, кто обидел человека простого, над бедой его посмеявшись, безопасен не будешь. Поэт все запомнит. Его ты можешь убить, но родится вслед новый. Запись ведется делам и словам». 30 лет эти строки были в Польше под официальным запретом. 16 декабря были они обнародованы, увековечены на цоколе памятника рабочим в Гданьске. «21 декабря прошлого года покинул Москву и прибыл в Мюнхен известный советский писатель Владимир Войнович. О предшествовавшем этому ходе событий мы говорили достаточно. Травля, исключение из Союза писателей СССР, отлучение от возможности заниматься литературным трудом, публиковаться, наконец, выездная виза сроком на год. Прибыл он именно в Мюнхен по приглашению Баварской академии изящных искусств, членом-корреспондентом которой он был избран еще 5 лет тому назад. И вот 12 января состоялся литературный вечер Владимира Войновича в центре Мюнхена, в здании Баварской академии изящных искусств. Состоялась первая встреча Владимира Войновича с коллегами. Открыл вечер президент академии профессор Герт Альберс. Позднее отрывки из немецких переводов книг Владимира Войновича читали известные западногерманские писатели, члены академии Хорст Бинок, Манфред Биллер, Мартин Грегор Деллин. Но, пожалуй, центральным событием этого вечера стало выступление самого Владимира Войновича, магнитофонную запись которого я и хочу сейчас предложить вашему вниманию.
Глубоко уважаемые члены Баварской академии изящных искусств, дорогие гости, прошу отнестись ко мне снисходительно. Если выступаю перед вами, я буду волноваться. 12 лет я не выступал публично, никогда не выступал перед иноязычной аудиторией. И, может быть, впервые выступаю перед аудиторией столь квалифицированной. Так получилось, что оформление присвоенного мне звания члена Баварской академии изящных искусств произошло в 3 этапа. Не имея в свое время возможности приехать в Мюнхен, диплом академии я получил по почте, медаль была вручена мне послом Федеративной Республики Германии в Москве господином Ликом. Теперь я пришел в этот зал, чтобы выразить свое уважение и благодарность членам академии, которые оказали мне большую честь, приняв в свой круг, которые постоянно поддерживали меня издалека и теперь помогают мне делать первые шаги здесь, на прекрасной баварской земле. Я хочу сказать, что я не знаю немецкого языка, но я понял, что господин Альберс сейчас говорил обо мне в очень комплиментарном духе, и господин Хорсбинек прочел подробную мою биографию со всеми деталями. Вот, я благодарю их и за это. Звание члена столь уважаемой академии не только почетно. Для меня оно было в какой-то мере и защитой от чрезмерных неприятностей. Как вы знаете, на своей родине я за свою литературную и общественную деятельность подвергался разнообразным преследованиям. 7 лет назад я был исключен из Союза писателей, руководителя которого совместно с деятелями других, весьма далеких от литературы ведомств, пытались не только формально поставить меня вне рядов руководимой ими организации, но отлучить меня вообще от литературы и придать мое имя забвению. Они пытались обвинить меня в паразитизме с тем, чтобы впоследствии подвергнуть наказанию по соответствующей статье Уголовного кодекса. Время от времени в моей квартире появлялся участковый милиционер и спрашивал, почему я нигде не работаю. Я отвечал ему, что он ошибается, я работаю, даже, может быть, не меньше, чем он. Он спрашивал, где, я отвечал, вот здесь, за своим столом. Он интересовался, кем я работаю. Я говорил, писателем. Но вы же исключены из Союза писателей, возражал он. Мало ли кто откуда был исключен, отвечал я. Толстой, например, был исключен из церкви, однако это не мешает нам до сих пор читать его книги. Мое объяснение было милиционеру не очень понятно. Тогда я подбирал другое, более ему, может быть, близкое. Понимаете, втолковывал я ему. Разница между милиционером и писателем состоит в том, что милиционер, исключенный из милиции, перестает быть милиционером. Писатель, исключенный из Союза писателей, остается писателем. Я показывал ему свои книги, изданные на 25 языках. Он вздыхал, говорил, что по-человечески он меня понимает, но как милиционеру ему нужна от меня справка, что я где-то работаю или состою в какой-то творческой организации. И тогда я доставал из ящика стола диплом Академии и показывал ему, говорю, вот моя справка. И вы знаете, даже ему, малообразованному милиционеру, было понятно, что Баварская академия изящных искусств – это такое учреждение, куда избирают за заслуги не в области паразитизма. Несколько лет назад я дал корреспонденту «Дицайд» интервью, которое было опубликовано «Диссидент по неволе». Я всегда отказывался, и сейчас отказываюсь, считать себя диссидентом, если диссидентством считать политическую борьбу за что-то или против чего-то. Я являюсь сторонником демократии. Считаю, что лучшего механизма, при всех его недостатках, для решения своих проблем человечество еще не придумало. Эта точка зрения кажется мне слишком бесспорной, чтобы ее отстаивать. Я никогда не переоценивал своих сил и не пытался переделывать ни советское общество, ни все человечество. Свою жизненную задачу я ограничил простым правилом жить по совести и писать по способностям. Это был тот минимум, от которого я старался не отступать ни при каких обстоятельствах. Поэтому я писал, что хотел, выступал в защиту других людей и сам как мог защищался. Некоторые мои поступки со стороны казались, может быть, слишком неосторожными, противоречащими инстинкту самосохранения. На самом деле я этим инстинктом никогда не пренебрегал, но защищал себя не только как биологическую единицу, способную поглощать, перерабатывать пищу, воду, кислород. Я отстаивал себя как личность, что важно для каждого человека вообще, а для писателя тем более. Слово «диссидент» на русский язык переводится неоднозначно. Есть значение «раскольник», то есть человек, отколовшийся от своей веры. Это значение ко мне не относится, я не мог отколоться от того, чего не исповедовал. Но второе значение – инакомыслящий. Да, конечно, я мыслю иначе, чем предписано мыслить членам Союза Советских Писателей. Впрочем, всякий сколько-нибудь достойный внимания писатель в любом обществе мыслит не так, как все, не так, как большинство, не так, как даже меньшинство. Писатель интересен только тогда, когда его взгляд на мир своеобразен, неповторим и не совпадает ни с какими другими. Поэтому я считаю, что писатель не должен и не может служить никаким партиям, группам, направлениям, течениям, идеологиям или даже обществу и народу. Он должен быть свободен от каких бы то ни было обязательств перед кем бы то ни было. Разумеется, под словом «писатель» я имею в виду не всякого человека, который что-нибудь пишет, а истинного писателя, художника и творца. Истинный писатель, подобно Богу, творит неповторимый мир, не подчиняющийся никому, и ему, писателю, в том числе. Где бы писатель ни находился, даже в тюрьме, внутренне он всегда совершенно свободен. Его можно убить, но нельзя лишить этой свободы. Больше того, он и сам не волен от нее отказаться. Именно этим объясняется, что писатель, иногда на вид довольно мягкое и хрупкое существо, в трудных обстоятельствах проявляет невиданное упорство и выстаивает в борьбе с могущественнейшими силами. Людям, которые берутся руководить литературой, следовало бы извлечь из истории урок и понять, что истинное искусство им не подвластно, а неистинное лишено всякого смысла, на него и силы тратить не стоит. Советское государство при всех его заботах расходует колоссальные усилия и средства на руководство искусством вообще и литературой в частности. Одних писателей подкупают, дают им квартиры, дачи, машины, издают их ничтожные книжки огромными тиражами и платят им сверхгонорары. Других писателей постоянно преследуют, и это тоже стоит немалых денег. Но если взять историю советской литературы, кто в ней остался? Только те, кого отравили самыми изощренными средствами, не печатали, сажали в тюрьмы, морили голодом, только они и остались в литературе. А те, кого усиленно поощряли, осыпали почестями и деньгами, уйдя из жизни, ушли из литературы, не оставил мне никакого следа. Я тут немножко оторвусь от текста, и у нас был спор с переводчиком, который будет читать это вот сейчас перед выступлением. И он сказал, что, ну, все-таки, может быть, не стоит так категорично говорить, но я говорю категорично. Я говорю, что в советской литературе никто не остался из тех, из осыпанных почестями. Тут есть у нас одно спорное имя с переводчиком. Алексей Толстой, ну, я не знаю, так, про него очень можно сказать, что он частично остался, но его самый крупный его вещь «Хождение по мукам» я не отношусь отрицательно. Но, может быть, руководители советской литературы совершили ошибку и подкупили не тех, кого следовало. Нет, талант нельзя приспособить к политическим нуждам, репрессиями, но его нельзя и подкупить. Недавно я прочел отрывок из дневника одного известного писателя. Он в свое время работал в издательстве и предложил Михаилу Зощенко, тогда еще молодому, но уже известному, издать собрание сочинений. Зощенко отказался. «Нет, — сказал он, — собрание сочинений — это такие большие тома в хороших обложках, я их не люблю. Я люблю издавать маленькие дешевые книжки на серой бумаге. И потом, знаете, за собрание сочинений платят много денег, мне захочется на них что-нибудь купить, на это нужно время, а я хотел бы еще поработать». К сведению литературоведов, это не цитата, а я передаю слова Зощенко приблизительно, как запомнил. И в частности, в западно-германской печати много пишут о лучших сегодняшних советских писателях из среды официально признанных, не буду называть имен, многим из них здесь сидящих они известны. И вот самые благожелательные критики говорят, что в Советском Союзе существует официально признанная литература высокого уровня. Я с этим не совсем согласен. Такой литературы, в общем-то, нет. Чем выше уровень официально признанного писателя, тем больше шансов у него утратить это признание и перейти в разряд диссидентов. Каждый советский литератор встречает на своем пути столько разнообразных препятствий, в его дело вмешивается столько некомпетентных людей, доярки, пекари, космонавты, все, кому не лень, что рамки возможного слишком тесны, чтобы в них мог поместиться крупный писатель. Если помещается, значит не крупный, а если крупный, значит когда-нибудь не поместится. Я закончу свою речь соображением, которое после всего сказанного выше не должно показаться парадоксальным. В Советском Союзе существует полная свобода литературного творчества для всякого, кому она необходима. Писатель, который хочет и может сказать читателю что-то важное, непременно сделает это, как бы ему не хотелось уклониться от неприятностей, которые за этим непременно последуют. И слова его так или иначе, через сам издат или там издат, в данной географической точке, наверное, точнее сказать, тут издат, дойдут до тех, к кому они обращены. Если он осмелится на это, его ждут большие трудности, но и большое удовлетворение. Если не осмелится, значит и сказать было нечего. Не знаю, правда или нет, но я слышал от одного ихтиолога, что если поместить в аквариум малька щуки, то из него вырастет аквариумная рыбка.
Вы слушали магнитофонную запись речи Владимира Войновича, произнесенной им 12 января на литературном вечере в его честь в Баварской академии изящных искусств в Мюнхене. А сейчас микрофон другому русскому писателю Виктору Платоновичу Некрасову.
Что-то последнее время я все чаще и чаще встречаюсь с Советским Союзом, с его жизнью, с тем, что никогда не забудется и, тем не менее, отходит все дальше и дальше. Я рассказывал уже о фотоальбоме Владимира Сычева «Русский», о сценах советской жизни, так ловко подхваченных его фотообъективом. Но вскоре после этого французское телевидение порадовало, если это слово в данном случае применимо, передачей, тоже посвященной советской жизни, под названием «Дерьер ле ридо» – «За занавесом» или «По ту сторону занавеса». Группа французских кинематографистов бродит по Москве, встречается с людьми. И это очень интересно. И грустно одновременно. Люди, выбранные ими, не знаменитости, не диссиденты, а те, которых принято у нас называть простые советские люди. Кое-кто из них побаивается, и лица их или не показываются, или заретушированы. А вот женщина по имени Октябрина и ее муж не боятся. И Ольга, простая работница, наклеивающая в новом доме обои, тоже не боится. И это, пожалуй, поражает больше всего. Отсутствие страха. Того самого страха, который сковывает советского человека всегда, и особенно, когда он встречается с иностранцами. Я не буду подробно рассказывать об этой передаче. О ней уже говорилось. Я просто упомянул о ней, чтобы, оттолкнувшись от нее, рассказать о другой своей встрече с Советским Союзом. В субботу и воскресенье какое-то в Palais des Congrès, дворце конгрессов, обществом Франции и СССР устроена была выставка, выставка-продажа русских товаров, сувениров, книг, пластинок, мехов, продуктов, водки, икры, консервов. Одним словом, всего того, если не считать матрешек, чего в Москве днем с огнем не сыщешь. Ну, после парижских магазинов, конечно же, поразить чем-либо посетителей трудновато. Книги в ограниченном количестве. В русском магазине «Глоб» на Рю де Бюсси выбор куда больше. Пластинки в основном краснознаменный ансамбль, но и Высоцкий, Акуджава. И еще одна, на которую я не пожалел даже 100 франков. «Литургия» Троицко-Сергиевской лавры Загорской. Пасхальное заутренне, Троица, Вознесение и литургия по Сергию Радонежскому. А в общем, соблазнительного мало, слюнки не текли. Единственное, что из кустарных изделий мне понравился, это соломенный олень. Очень красивый, со вкусом сделанный, но стало жаль 300 франков и прошел мимо. В момент, когда я собирался уже уходить, по радио вдруг объявили, в зале 34-м, через 5 минут, будет выступать советский журналист, расскажет о сегодняшней Москве. Интересно. Пошел. Симпатичная француженка представила нам, зал небольшой, но народу много, сзади даже стояли, невысокого, плотного, очкастого товарища, и сказала, что это корреспондент ТАСС в Париже. Говорил по-французски, неплохо. И, в общем-то, то, о чем он рассказывал, тоже было неплохо. Тема его короткого выступления была «Москва и Париж. Ритм и образ жизни». Держался, в общем, хорошо. Достижениями и метро лучшим в мире не хвастался. А то, как он рассказал о нашем «забежать на огонек», мне даже понравилось. Да, здесь, во Франции, не забежишь. Уславливаются за неделю, за две, письменно или по телефону, и принимают уже по всем правилам, с крахмальной скатертью, свечами и прочими анерами. А у нас забежать без всякого там звонка, друг, водки дома нет, магазины закрыты. Заскочишь к соседям, и всегда хоть что-нибудь да найдешь там на донышке. Здесь такого не бывает. Исключено. Я вот уж Два года живу в 16-этажном доме, знаю только соседей визави, и то только «бонжур, мсье», «бонсуар, мадам». Потом начались вопросы. Нужно сказать, что аудитория, человек, 60-70, была более-менее просоветская, очевидно, в основном члены этого самого общества «Франс Юрс», «Франция СССР». Больше всего почему-то спрашивали о положении женщин в Союзе. На это, думаю, натолкнули кое-какие кадры из того самого недавно демонстрировавшегося по телевидению фильма. Французов больше всего удивляет, что женщины у нас заняты на самых тяжелых работах. Укладка шпал, асфальтирование. Товарищ Игнатов, ничто же сумняшся, объяснил это высокой зарплатой, которую приносит этот вид работы. О самом же фильме, конечно же, и о нем его спросили, он, пожевав губами, сказал следующее. Представьте себе громадный пароход, лайнер, идущий по океану. На нем есть все. Первый класс, второй, третий, салоны, рестораны, капитанский мостик, трюмы, ну и, конечно, уборные. И в каждом из этих помещений что-то происходит, может, даже интересное. И в уборной тоже, и тоже интересное, не исключено. Так вот, авторы фильма избрали именно уборную. Все остальное их не интересовало. А пароход-то с тысячами пассажиров идет себе и идет вперед. Вот так-то, друзья. Конечно же, надо было мне встать и спросить, а почему вы считаете, что та самая Оля из Мордовии, которая клеит обои и довольно бойко с иронией и юмором, отнюдь не антисоветский, но правдиво, отвечавшая на вопросы французов, почему это о ней надо говорить как о чем-то символизирующем уборную? Наоборот, она, выражаясь терминами советских журналистов, она хозяйка всех фабрик и заводов страны, она и есть народ. Но то ли я пожалел этого самого Игнатова, то ли не захотел обижать собрата по перу, хотя и лживому, тасовскому, то ли торопился, но я не стал и не спросил. Вместо меня поднялся какой-то француз и начал подробно рассказывать о героизме русских женщин во время войны. Мне стало скучно, и я ушел. Резюме. Грустно встречаться со своей страной. На экране, в альбоме, на выставке, слушая выступления советских товарищей. А еще грустнее, когда провожаешь в Москву друзей на Гар дю Нор, на Северном вокзале. Посмотрели бы вы на их лица. С трудом слезы удерживаешь.
Говорил Виктор Некрасов. На этом закончим программу «Культура и политика», которую подготовил и вел Владимир Матусевич.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Лена Померанцева, Юрий Милославский, Ирина Крамская. Ведущий Игорь Ельцов. Эфир 31 января 1982 года.
Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. О юбилейном 50-м номере лондонского журнала Index on Censorship, мы часто называем его просто «Индекс», но точнее «Индекс цензуры», говорит Лина Померанцева.
Читатель, незнакомый с этим журналом, должно быть, удивился бы вступительному слову редактора. Нет причин поздравлять с 10-летним юбилеем журнал о цензуре. Мы все были бы довольны, если бы нам не приходилось вновь и вновь повторять, что людям жилось бы лучше без цензуры. Как пишет наш польский автор, поэт Баранчак, нет смысла утверждать, что люди предпочитают дышать чистым воздухом, а не отравляющими газами. Журнал «Индекс цензуры» выходит раз в 2 месяца. Свои страницы он предоставляет главным образом литераторам, чьи произведения по политическим или эстетическим соображениям запрещены на родине. Некоторые авторы этих произведений и по сей день узники лагерей, тюрем, психиатрических больниц тюремного типа. Публикуются в журнале также опальные художники, кинематографисты. Идея возникновения журнала родилась в 1968 году, когда крупнейший английский поэт Стивен Спендер прочел статью московского правозащитника Павла Литвинова о бедственном положении советских писателей-нонконформистов. Впоследствии Стивен Спендер вспоминал: «Мы с женой провели 2 дня у телефона, обзванивая весь мир, и, наконец, собрали подписи среди других Олдоса Хаксли, Пристли, Генри Мура, Игоря Стравинского для телеграммы Павлу Литвинову. В телеграмме мы обещали сделать все возможное, чтобы помочь преследуемым писателям. Полгода спустя мы получили письмо от Литвинова, в котором он просил основать в Англии какую-нибудь организацию, чтобы помогать преследуемым писателям пробиться сквозь цензуру, причем преследуем не только в Советском Союзе, но и в других странах». 3 годами позже вышел в свет первый номер «Индекса цензуры». В нем редактор журнала Майкл Скэммел писал, что ли жизнь покажет, постоянно ли будет выходить «Индекс цензуры» или временно. В нынешнем юбилейном номере Майкл Скэммел пишет: «Стало ясно, что необходимость в издании подобного журнала была даже большей, чем можно было предположить. Цензурные запреты и ссылка писателей и журналистов, не говоря уже об арестах, пытках и убийствах, стали повсеместны. Индекс цензуры публикует не только произведения, запрещенные в Москве, Праге, Тегеране или Сантьяго, но и сообщения о любой угрозе свободе слова во всех странах. Например, первый подробный отчет о репрессиях в Иране еще во времена правления Шаха был опубликован в индексе цензуры. В 1975 году журнал напечатал письмо советским вождям Александра Солженицына. В 1978 году начал публикацию материалов из чехословацкого самоздатского журнала «Спектрум». Индекс цензуры предал гласности список исчезнувших аргентинских журналистов, манифест прав человека китайских инакомыслящих. Большой резонанс в Великобритании вызвала статья о проблемах британских литераторов. Она называлась «Индекс самоцензуры». В каждом номере журнала есть стихотворение или проза, которые невозможно было опубликовать на родине автора. Для писателя, говорит заместитель редактора Джордж Тайнер, важно знать, что он не пишет просто в стол. В юбилейном 50-м номере выступают такие известные писатели, как Курт Воннегут, Том Стоппард, Габриэль Гарсия Маркес, Артур Миллер, Владимир Максимов, Хулио Картасов. В журнале помещен отрывок из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В свое время рукопись этого романа еще при жизни писателя была конфискована КГБ. Однако недавно все же попала на Запад и теперь издана по-русски. Порой издатели журнала спрашивают, не вредит ли публикация в запрещенных произведениях их авторам. Редакция на этот вопрос ответила замечанием американского драматурга Артура Миллера: «Хуже цензуры может быть только замалчивание цензуры». В приветственном послании «Индексу цензуры» редакция русского журнала «Континент», издаваемого в Париже, писала: Мы желаем вам выпустить в свет такой номер, в котором, наконец, не будет ни слова о наших странах. Просто потому, что писать о них будет нечего. Узники совести будут освобождены, запрещенные книги станут доступны читателям, журналы и редакторы забудут о цензуре и самоцензуре. Индекс цензуры можно купить в любом киоске, и читатели журнала будут волновать горький опыт тоталитаризма, не позволяющий забыть о далеких жертвах и призывающий встать на их защиту. Конец цитаты. Печально, что мы живем в мире, в котором столь остра необходимость такого журнала, как индекс цензуры. Хорошо, что у преследуемых и беззащитных все же есть убежище, на которое они могут всегда рассчитывать.
Юрий Милославский в заметках «Книголюба» рассказывает сегодня о таком хорошо известном вам явлении, как книжный дефицит, пытаясь проследить его истоки.
Всем известен сахаринный миф, призванный объяснить недоумевающим, почему в Советском Союзе наличествует постоянный книжный дефицит. Это, дескать, результат невиданного и невероятного книголюбия среди граждан. Поэтому никакие тиражи не в состоянии удовлетворить постоянно растущие потребности. Разумеется, доверие такое толкование ни у кого не вызывает. Во-первых, все видят и знают, что 90% советской книжной продукции составляют худ и политиздания, которые человек в здравом уме и трезвой памяти не покупать, ни тем более читать не станет. Во-вторых, издания, маломальски пользующиеся спросом, до общедоступных прилавков никогда не доходят. Их везут в закрытые райкомовско-обкомовские ларьки, распределяют между номенклатурными собирателями, между влиятельными, полезными, опасными и, наконец, просто добрыми знакомцами. В-третьих, наиболее острые книги, изданные для отвода глаз, как, скажем, томики Мандельштама или Клюева, в массовом порядке отправляются за рубеж. Таким образом, создается видимость их публикации, и одновременно российский читатель практически лишается возможности хотя бы познакомиться с творчеством замолченных и истребленных писателей. Перечисление можно было бы продолжить, но нет смысла останавливаться на общеизвестном. Отмечу только, что гигантский размах книжной спекуляции, в которой принимают участие не только частные лица, но и директора библиотечных коллекторов, крупнейших магазинов и даже типографий, разумеется, дефицит этот усиливает. Впрочем, о спекуляции нам придется поговорить подробнее. Не будь ее, достать необходимую книгу было бы в 10 раз сложнее. Во всяком случае, рубить с плеча не стоит. Закон спроса и предложения, многократно охаянный политэкономией социализма, не кажется нам столь жестоким и подлежащим искоренению. Ведь ясно, что появить уже упомянутый нами однотомник Мандельштама тиражом хотя бы в 1 000 000 экземпляров в открытой продаже, никакой спекуляции, никакой сверхнаживы не было бы и в помине. Вот здесь-то и возникает крайне существенный вопрос. А почему, собственно, существует книжный дефицит? Не спешите с ответом, ибо ситуация с книгами несколько отличается от положения, скажем, с нежинскими огурчиками или с мясом. В самом деле, отсутствие тех или иных продуктов питания коренится в самой природе социалистического хозяйствования. Попросту говоря, нет его мяса, не хватает. Люди постарше помнят те времена, когда наряду со всякого рода карточками существовали так называемые коммерческие магазины, где многие отсутствующие в обычной продаже продукты можно было приобрести по спекулятивно взвинченным ценам. Роль спекулянта брало на себя государство. Отчасти в последние годы подобное же произошло с книгами. Цены на них поднялись более чем вдвое, а существующая практика продажи с нагрузкой, то есть когда к искомой вами книге прибавляется заведомая дрянь, или необходимость сдать определенное количество макулатуры, чтобы подписаться на долгожданное собрание сочинений, есть самый настоящий монопольный диктат. Словом, опять та же спекуляция. Но концы с концами не сходятся. Ведь продавая государство книги по еще более высоким ценам, это не остановило бы и так называемого рядового читателя, не говоря уже о завзятых книжниках. На черном рынке искомую книгу приобретают и по 20-кратной цене, жертвуя буквально хлебом. Так что даже дополнительное повышение цен в магазинах никого бы не смутило. Знаменитейший наш писатель Василий Васильевич Розанов замечал, что хорошая книга и должна быть дорога. Это не газетка. Таким образом, можно было бы и окупить пресловутую недостачу бумаги, что уходит на сотни никому не нужных идеологически выдержанных изданий. Словом, совершенно непонятно, отчего тиражи так малы. Причем имеются в виду не те острые авторы, которых издают для виду, а русская и зарубежная классика, литература философская, книги по искусству, по истории культуры. Я уже не говорю о специальных книгах. Несколько лет назад в издательстве «Наука» вышел долгожданный сборник статей Юрия Николаевича Тынянова, крупнейшего исторического романиста и филолога. Его работы в области поэтики и истории литературы чтение отнюдь не беллетристическое. Но даже для сравнительно узкого круга интересующихся указанного выходных данных 50-тысячного тиража не хватило. А чтобы напечатать 75 тысяч? Впрочем, поговаривают, что сведениям о тираже на последней странице доверять не стоит. Они часто преуменьшены. Некий книголюб с печальной усмешкой говорил мне, что следовало бы государству приравнять книгу к спиртным напиткам. Ведь водку-то всегда достать можно, хоть и дорого. Итак, в чем же дело? На этот счет в кругах книголюбов существуют два мнения. Одни авторитетно утверждают, что все сколько-нибудь крупные книжные спекулянты находятся под государственным контролем и платят что-то вроде налога. Так что прибыль от искусственно созданного дефицита во много раз превышает ту, что могла бы образоваться от продажи книг в магазинах. Другие считают, что причина книжного голода политическая. В последние полтора десятилетия создана мода на домашнюю библиотеку. Естественно, что реализовать эту модную страсть в первую очередь могут те, которые купленные тома и не открывают. Зато действительно нуждающиеся должны тратить на добычу книг с трудом заработанные деньги и, это главное, интеллектуальный досуг, душевные силы. Пусть лучше книги с муками выцарапывают, чем в политику лезут. Обе эти версии кажутся несколько фантастическими. Но, скажем, в пользу первой служит и в самом деле глобальный охват черного рынка. Там можно достать все, что душе угодно, а в магазинах хоть шаром покати. Даже продавцы, а иногда и заведующие, жалуются, что многое до них не доходит. В пользу второй гипотезы приводят упорно циркулирующие слухи о том, что владельцы чрезмерно больших библиотек занесены в особый список, составляемый КГБ. Понятно, что речь идет не о модниках, а о настоящих книголюбах. Скорее всего, истина находится где-то посередине или чуть в стороне. Так это обычно бывает. Но факт остается фактом. Книг в магазинах нет. И когда газета в который раз с умилением сообщает нам, что, мол, в день объявления подписки на Лермонтова или на Дюма многие занимали очередь с ночи, радоваться особенно нечему. Точно так же, как никто не станет восторгаться очередью за апельсинами, джинсами или капустой.
О двух всемирно известных исполнительских коллективах Соединенных Штатов, труппе Джоффри Балета и Бостонском симфоническом оркестре, тесно связанных с русской культурой и ее традициями, сообщает из Нью-Йорка Ирина Крамская. Текст читает Павел Сергеев.
25-летие существования знаменитой хореографической труппы «Джоффри Балет» и столетие Бостонского симфонического оркестра – эти два юбилея привлекли наше внимание прежде всего потому, что и «Джоффри Балет», и Бостонский симфонический оркестр во многом опираются в своей деятельности на традиции русской культуры, точнее, на ту ее зарубежную ветвь, которая так блистательно проявила себя на Западе после 1917 года. Начнем с труппы «Джоффри Балет», визит которой в Советский Союз в 1963 году произвел поистине сенсацию. Как любители балета, так и профессионалы, воспитанные на строгой балетной классике советских балетных трупп, были покорены и смелостью хореографии, и оригинальностью постановочных замыслов, и остротой пластики артистов Джоффри Балета. А профессионалы, они сразу же распознали за этой остротой и смелостью пластики, за оригинальностью хореографии превосходную классическую школу. Ту самую классическую школу, которую пуще глаза охраняли и охраняют по сей день в советском балете от каких-либо инородных воздействий, и которая, увы, давно уже стала преградой на пути нормального развития советской балетной школы. Собственно, именно эти гастроли Джоффри Балета в 1963 году и открыли перед многими профессионалами-хореографами и балетными артистами в Советском Союзе те новые пути, которые одних привели к решению навсегда покинуть родину ради свободного творчества на западных сценах, а среди других вызвали творческие споры. Советские балетмейстеры-профессионалы не случайно разглядели в основе новаторских приемов Джоффри балета истинно русскую классическую балетную школу. Дело в том, что основатель и бессменный руководитель труппы Джоффри балет Роберт Джоффри, которого при его рождении в 1931 году его отец афганец и мать итальянка нарекли именем Абдулла Джафар Анверхан, был воспитан в традициях русской балетной школы. Он учился балету у русской балерины Федоровой в американском городе Сиэтл. Там же он посетил однажды выступление знаменитой труппы «Ballet Russe» и позднее сказал в одном из интервью: «Самым большим потрясением моей юности был балет «Петрушка» Стравинского с Мясиным, Барановой и Андреем Иглевским в главных ролях». В середине 50-х годов Джоффри ставит свои первые балеты в Лондоне в труппе «Мари Рамбе», которая сотрудничала с Нижинским и Дягилевым, и которая, как позже вспоминал Джоффри, не уставала говорить о великих русских артистах. И по сей день Роберт Джоффри называет Сергея Дягилева своим духовным отцом. Свою знаменитую ныне труппу Джоффри организовал в 1956 году. Сегодня труппа Джоффри балета имеет свою собственную балетную школу, а также вспомогательную труппу, так называемую «Джоффри балет 2», где начинает свой путь будущие звезды. И Бостонский симфонический оркестр, отметивший свое столетие, также весьма тесно связан с русской культурой. Дело в том, что 25 из 100 лет существования этого коллектива им руководил Сергей Кусевицкий, которого в Соединенных Штатах так и называют «русский маэстро». Вообще же история Бостонского симфонического оркестра связана с именами многих крупных дирижеров, которые тоже долгие годы возглавляли этот коллектив. Сейчас во главе стоит Сейджи Озава. Бостонский оркестр был основан в 1881 году ветераном гражданской войны, филантропом и музыкантом-любителем Хенри Ли Хиггинсоном. В первые десятилетия им руководили в основном немецкие музыканты, но уже с начала 20 века преобладающее влияние приобрели французские и затем и русские традиции. Эмигрировавший из послереволюционной России Сергей Кусевицкий в 1924 году стал во главе Бостонского симфонического оркестра и руководил им до самой своей смерти в 1949 году. За эти годы оркестр открыл миру в ряду 125 новых сочинений такие великолепные партитуры, как «Концерт для оркестра Бартока», как «Симфония псалмов» Стравинского, как первые произведения Аарона Копленда, Леонарда Бернстайна и многих других американских композиторов. Вообще, Кусевицкого называют в Соединенных Штатах отцом нынешнего поколения американских композиторов, а Бостонский симфонический оркестр – их лабораторией. Уже многие годы Бостонский оркестр входит в так называемую «большую пятерку» лучших оркестров Америки. В этом году в эту большую пятерку вошли также Кливлендский оркестр под управлением Лорина Мазеля, Симфонический оркестр Чикаго, руководимый Джорджем Солти, Филадельфийский оркестр, возглавляемый Ричардо Мутти, а также оркестр Нью-Йоркской филармонии во главе с Зубиным Метой. А Бостонский оркестр во главе с Озавой отмечает свое столетие гастролями по городам США, Японии и четырех стран Европы – Франции, Англии, Западной Германии и Италии.
На этом мы заканчиваем программу «Культура. Судьбы. Время». Вел передачу Игорь Ельцов.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования... Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал, я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.